Глава 16, в которой речь идет о прекрасных качествах табаков Персии и Малой Азии. Кавказ представляет собой часть Южной России, образуемую высокими горами и огромными плато, вытянувшимися с запада на восток на 350 километров. На севере располагается область донских казаков и Ставропольская губерния с калмыцкими и ногайскими степями. На юге губернии Тифлисская. Тифлис – столица Грузии. Кутаисская, Бакинская, Елисаветпольская, Ереванская, затем провинции Маргелия, Имеретия, Абхазия, Гурия. С запада от Кавказа – Черное море, с востока – Каспийское. Вся эта область, расположенная к югу от главного Кавказского хребта, называется также Закавказьем и граничит с Турцией и Персией. Все границы сходятся близ горы Арарат, где, согласно Библии, приземлился после потопа ковчег Ноя. Самые разнообразные племена, оседлые и кочевые, населяют эту область. Они принадлежат картвельской, армянской, черкесской, чеченской, лезгинской группам. На севере обитают калмыки, ногайцы и татары монгольского происхождения. На юге – татары тюркского происхождения, курды и казаки. Если верить наиболее компетентным ученым, именно из этой полуевропейской полуазиатской области вышла белая раса, которая населяет ныне Азию и Европу. Поэтому ей дали название «кавказская раса». Три большие русские дороги пересекают этот огромный барьер, над которым господствует вершина Шат-эль-Бруса в 4000 метров, Казбека в 4800 метров, высота Монблана, и Эльбруса в 5600 метров. Первая из этих дорог с двойной стратегической и коммерческой значимостью тянется из Тамани в Поти вдоль побережья Черного моря. Вторая из Моздока в Тифлис проходит по Дарьяльскому ущелью. Третья из Кизляра в Баку пролегает через Дербент. Само собой разумеется, что в согласии с Ахметом господин Кирабан из этих трех дорог должен был выбрать первую. И действительно, зачем было углубляться в Кавказский лабиринт, подвергать себя трудностям и, следовательно, задержкам? Первая дорога доходит до порта Поти, а на восточном берегу Черного моря деревень и поселков вполне достаточно. Существовали, конечно, железные дороги из Ростова во Владикавказ и из Тифлиса в Поти. Ими можно было последовательно воспользоваться, поскольку их разделяет не более 100 верст. Но Ахмед мудро воздержался предлагать способ передвижения, встретивший слишком плохой прием у его дяди, когда поднимался вопрос о железных дорогах Таврида и Херсонеса. Все было условлено, и несокрушимая почтовая карета, которой сделали лишь незначительную починку, утром 7 сентября покинула станицу Раевская и выехала на прибрежную дорогу. Ахмед решил двигаться с максимальной скоростью. Ему оставалось 24 дня, чтобы закончить путешествие и добраться до Скутери к назначенной дате. И в этом пункте дядя был с ним в полном согласии. Ван Миттен предпочел бы путешествовать без спешки, наслаждаться обилием впечатлений и не быть связанным точной датой. Но он был не более чем сотрапезником, приглашенным обедать у своего друга Кирабана. Теперь его везли в скутере. Что мог Ван Миттен желать еще? Однако Бруно, перед тем, как направиться в Кавказскую Россию, счел нужным для очистки совести сделать ему несколько замечаний, а заодно и предложений. «Почему бы нам, хозяин, — сказал Бруно, — не предоставить господину Кирабану и господину Ахмету мчаться обоим без отдыха и без передышки вдоль этого Черного моря?»
«Бросить их, Бруно? — удивился Ван Миттен.
— Да, бросить, хозяин, бросить, пожелав им доброго пути.
— И остаться здесь?
— Да, остаться здесь, чтобы спокойно осмотреть Кавказ, раз уж наша злосчастная звезда привела нас сюда. В конце концов, здесь мы найдем такое же хорошее убежище, как и в Константинополе, от притязаний госпожи Ван...
— Не произноси это имя, Бруно.
— Я не произнесу его, хозяин, чтобы вам не было противно. Но ведь это из-за нее мы должны впутываться в подобную авантюру. Мчаться день и ночь в почтовой карете, рисковать увязнуть в болоте или поджариться на огне в провинции.
Искренне, это слишком, очень даже слишком. Итак, я предлагаю не спорить с господином Кирабаном. Вы не возьмете вверх, но предоставить ему ехать дальше, предупредив коротко и любезно, что снова встретитесь с ним в Константинополе, когда вам будет угодно туда вернуться.
— Это было бы неприлично, — возразил Ван Миттен.
— Это было бы благоразумно, — сказал Бруно.
— Ты считаешь, что есть основания жаловаться?
— Очень даже есть. И к тому же, не знаю, заметили ли вы, но я начинаю худеть.
— Не слишком, Бруно, не слишком. А я чувствую это. И если подобный режим продолжится, то скоро я дойду до состояния скелета.
— Ты взвешивался, Бруно?
— Я хотел взвеситься в Керчи, — ответил слуга. — Но нашел только весы для писем.
— И этого не хватило? — спросил, смеясь, Ван Миттен.
— Нет, хозяин, — сказал Бруно серьезным тоном. — Но еще немного, и этого хватит, чтобы взвесить вашего слугу.
— Ну, так что, предоставим господину Керабану следовать своим путем?
Ясно, что их способ путешествовать не мог нравиться Ван Миттену, человеку степенного темперамента, никогда и ни в чем не торопящегося. Но мысль огорчить своего друга Керабана, покинув его, была столь неприятной, что он отказался даже обсуждать ее.
— Нет, Бруно, нет, — сказал он, — я его приглашенный.
— Приглашенный! — вскричал Бруно. — Гость, которого обязывают сделать 700 лье вместо одного!
— Неважно.
— Разрешите мне сказать, что вы не правы, хозяин, — горячо заговорил Бруно.
— Я это повторяю в десятый раз. Наши беды еще не закончились, и у меня предчувствие, что вам достанется, может быть, даже больше, чем остальным.
— Исполнится ли предчувствие, Бруно?
— Будущее должно показать это. Как бы там ни было, но предупредив хозяина, он выполнил свой долг преданного слуги, и раз Ван Миттен решил продолжать путешествие, столь же абсурдное, сколь и утомительное, то ему ничего не оставалось, кроме как следовать за ним.
Дорога вдоль побережья почти неуклонно повторяла очертания береговой линии Черного моря. Если иногда она и отклонялась, чтобы обойти препятствие или обслужить какой-либо поселок, то не больше, чем на несколько верст. Последние отроги Кавказского хребта, проходящего здесь почти параллельно берегу, сходят тут на нет. На горизонте, на востоке, обрисовывается, как рыбья челюсть с неровными зубами, кусающими небо, вечно заснеженная вершина. В час после полудня путники начали огибать маленькую Цмесскую бухту в 7 лье от Раевской, намереваясь еще через 8 лье добраться до городка Геленджик. Как видим, эти селения находятся довольно близко друг от друга. На побережье черноморских районов на таком приблизительном расстоянии встречается в среднем по одному поселку, но за пределами этих жилых островков, иногда не более значительных, чем деревня или деревушка, страна почти пустынна. Торговля осуществляется только каботажниками побережья. Эта полоса земли между подножьем хребта и морем имеет приятный вид. Почва здесь лесистая, буйно растут дубы, липы, орехи, каштаны и платаны. Их переплетают дикие виноградные лозы, подобно лианам тропических лесов. Повсюду соловьи, славки, чвиркая взлетают с полей, азалий, взращенные из семян самой природой на этой плодородной земле. К полудню путешественники встретили целое племя кочевых калмыков, делящиеся на улусы, а те, в свою очередь, на хатоны. Эти хатоны — настоящие бродячие деревни, состоящие из определенного числа кибиток или палаток, которые ставятся то в степи, то в зеленой долине, то на краю водного потока, по воле вождя. Известно, что калмыки — народ монгольского происхождения. Некогда их было очень много в Кавказском регионе, но строгости, если не сказать притеснений со стороны русской администрации, вызвало их значительную эмиграцию в Азию. Калмыки сохранили свои обычаи и особую одежду. Ван Миттен отметил в своих записях, что мужчины носят широкие брюки, сапоги из сафьяна, халат, нечто вроде просторной душегрейки и квадратный колпак, который окружает матерчатая полоса с подкладкой из бараньей кожи. У женщин почти такая же одежда, да еще пояс и колпак, из-под которого спадают волосы, украшенные цветными лентами. Что касается детей, то они ходят почти голыми. Зимой, чтобы согреться, свертываются клубком в постепенно остывающем очаге кибитки и спят там под теплым пеплом. Маленькие, ростом, но сильные, прекрасные наездники, живые, ловкие, проворные, довольствующиеся небольшим количеством похлебки, сваренной на воде из муки с кусками конины, но закоренелые пьяницы, знаменитые воры, невежественные до неумения читать, крайне суеверные, неисправимые, азартные игроки — таковы эти кочевники, постоянно передвигающиеся по северокавказским степям. Почтовая карета проехала через один из их хатонов, почти не обратив на себя внимания. Калмыки лишь равнодушно посмотрели на путешественников, один из которых, напротив, взирал на них с интересом. Возможно, кочевники с завистью смотрели на быструю пряжку, галопировавшую по дороге. Но, к счастью для господина Керабана,
Они этим и ограничились, так что лошади смогли прибыть на следующую станцию, не поменяв место в своей конюшне на колышек для привязи в калмыцком стойбище. Обогнув Цемесскую бухту, карета оказалась в узкой щели между первыми отрогами хребта и побережьем, но дальше дорога расширялась заметным образом и становилась легко проходимой. В 8 часов вечера приехали в городок Геленджик. Там сменили лошадей, наскоро поужинали и в 9 часов поехали дальше. Всю ночь карета двигалась то под облачным, то под звездным небом при шуме морского прибоя, вызванного плохой погодой периода равноденствия. На следующий день в 7 часов утра добрались до станицы Береговой, в полдень до станицы Джубской. В 6 часов вечера проехали Тенгисский, в полночь прибыли в Небукскую. Еще через день 8 часов достигли станицы Лазаревской и через 2 часа поселка Душа. Ахмед не мог бы пожаловаться. Путешествие осуществлялось без неприятностей, что ему очень нравилось, и без происшествий, что не нравилось Ван Миттен. Записки последнего не заполнялись ничем, кроме скучных географических названий. Ни одного нового наблюдения, ни одного впечатления, достойного быть сохраненным в памяти. В поселке Душа карета задержалась на 2 часа, пока начальник почты посылал за лошадьми, отправленными на пастбище. — Хорошо, — сказал Керабан, — пообедаем так комфортабельно, как позволяют обстоятельства. — Да, пообедаем, — согласился Ван Миттен. — И притом основательно, — пробормотал Бруно, поглядывая на свой похудевший живот. — Возможно, эта остановка, — продолжал его хозяин, — явит нам нечто неожиданное, чего так не хватает нашему путешествию. Я думаю, что мой юный друг Ахмед даст нам перевести дух. — До прибытия лошадей, — ответил Ахмед, — сегодня. Уже 9-е число.
— Вот ответ, который мне нравится, — отреагировал Керабан. — Давайте посмотрим, что здесь в заведении.
Это была посредственная гостиница Души, построенная на берегах маленькой речки Мзымта, низвергающаяся с соседних отрогов. Поселок очень похож на те казачьи поселения, называющиеся станицами с палисадом и воротами, над которыми возвышается квадратная башенка с день и ночь бодрствующим часовым. Под сенью великолепных деревьев, в домах с высокими соломенными крышами и глинобитными стенами, живет, если не богатое, то и не бедное население. Впрочем, казаки почти полностью потеряли свое природное своеобразие в результате постоянных контактов с сельским населением Восточной России. Но они остались храбрыми, проворными, бдительными, прекрасными стражами военных линий, порученных им для присмотра, и справедливо славут лучшими в мире всадниками, как в погонях за постоянно восстающими горцами, так и в состязаниях или турнирах, где проявляют себя достойными наездниками. Эти туземцы принадлежат к красивой породе, узнаваемой по элегантности и изяществу форм. Но не по одежде. Здесь они уподобляются кавказским горцам. И все-таки под высокими, подбитыми мехом колпаками легко узнаешь их энергичные лица, хотя и полускрытые густой бородой, доходящей до скул. Когда господин Керабан, Ахмед и Ван Миттен сели за стол в гостинице, им предложили еду из блюд, взятых в соседнем Духане, нечто вроде лавки, где хозяин одновременно и колбасник, и мясник, и бакалейщик. Путникам подали жареного индюка, пирог из кукурузной муки с вкраплениями из буйволинного сыра, называемого хачапури, неизменное национальное блюдо. Блины, разновидность оладий на кислом молоке. Затем для питья несколько бутылок густого пива и фляги с водкой, которые русские потребляют в невероятных количествах. Искренне говоря, лучшего и нельзя было требовать в гостинице маленького поселка, затерянного на окраине Черного моря. И сотрапезники отдали честь этой пище, внесшей разнообразие в их обычное дорожное меню. Закончив обед, Ахмед поспешил из-за стола, предоставив Бруно с Низибом и далее обильно угощаться жареным индюком и оладьями. Как обычно, он отправился на почтовую станцию, чтобы ускорить подачу упряжки, твердо решив удесятерить, если надо, те 5 копеек за версту и лошадь, полагавшиеся начальнику почты, не говоря уже о чаевых для ямщиков. В ожидании его господин Керабан и Ван Миттен водворились во что-то вроде зеленой беседки, мшистые сваи которой с журчанием омывала река. Это была редкая возможность отдаться сладости безделья и восхитительной дремоты, на Востоке именуемой кайфом. Да еще при том, что в их распоряжении имелись наргиле, прекрасное дополнение к еде, достойное приличного переваривания. Оба приспособления достали из кареты и принесли курильщикам. Тотчас же наргиле были набиты табаком, но если господин Керабан по неизменной привычке употребил персидский томбики, то Ван Миттен остался верен обычному для него сорту латакия из Малой Азии. Когда табак был зажжен, курильщики растянулись на скамье рядом друг с другом, и гибкая трубка дымовод, прошитая золотыми нитями и кончающаяся мундштуком из балтийского янтаря, оказалась у каждого между губами. Ароматный дым попадал в рот, проходя через чистую воду в наргиле. В течение нескольких минут господин Керабан и Ван Миттен целиком отдались бесконечному наслаждению, которое доставляет наргиле более предпочтительный, чем чубук, сигара или сигарета, и безмолвствовали с полузакрытыми глазами, как бы возлежа не только на скамье, но и на перине, созданной завитками табачного дыма.
«Вот это чистое наслаждение!» — сказал, наконец, торговец. «И я не знаю ничего лучше для времяпрепровождения, чем такое интимное собеседование со своим наргиле».
«Собеседование без спора», — заметил Ван Миттен, — «которое от этого только приятнее».
«Поэтому», — продолжал Керабан, — «турецкое правительство, как всегда, поступило очень безрассудно, обложив табак налогом, который удесятерил его стоимость. Благодаря этой глупой идее использование наргиле становится все более редким и однажды совсем прекратится».
«Это в самом деле было бы печально, друг Керабан».
«О, друг Ван Миттен, у меня к табаку такое пристрастие, что я предпочел бы умереть, но не отказаться от него». «Да, умереть! И если бы я жил во времена Мурада IV, этого деспота, пожелавшего запретить его употребление под страхом смерти, то скорее увидели бы мою голову, скатившуюся с плеч, чем трубку, выпавшую из губ».
«Я думаю, так же, как и вы, друг Керабан», — горячо откликнулся голландец, втянув в себя две или три добрые затяжки.
«Не вдыхайте так быстро! Вы не успеваете распробовать этот вкусный дым и кажетесь мне обжорой, который проглатывает куски, не жуя их!»
«Вы всегда правы, друг Керабан», — улыбнулся Ван Миттен, ни за что в мире не пожелавший бы нарушить столь сладостное спокойствие ненужными препирательствами.
«Всегда прав, друг Ван Миттен!»
«Но что меня поистине удивляет, друг Керабан, так это то, что мы, торговцы табаком, испытываем такое удовольствие, употребляя свой собственный товар».
«Это почему же?»
— спросил Керабан, который не переставал держаться немного на стороже.
«Если верно, что пирожники испытывают обычно неприязнь к пирожным, а кондитеры к производимым ими сладостям, то мне кажется, что торговец табаком должен ненавидеть...» «Одно замечание, Ван Миттен», — перебил собеседника Керабан. «Только одно, пожалуйста».
«Какое?»
«Вы когда-нибудь слышали, что торговец вином испытывает неприязнь к продаваемым им напиткам?»
«Нет, конечно».
«Ну вот, а торговцы вином и торговцы табаком — это совершенно одно и то же».
«Пусть так», — согласился голландец. «Ваше объяснение мне кажется превосходным».
«Но», — продолжал Керабан, — «поскольку вы, кажется, ищете со мной ссоры на эту тему...»
«Я не ищу с вами ссоры, друг Керабан», — живо отпарировал Ван Миттен.
«Ищите!» «Нет, уверяю вас. Но поскольку вы делаете несколько агрессивное замечание о моих табачных пристрастиях...»
«Поверьте...»
«Нет, делайте! Нет, делаете!»
— настаивал на своем Керабан, начиная возбуждаться.
«Я умею понимать намеки».
«Не было ни малейшего намека с моей стороны», — ответил Ван Миттен, который, возможно, под влиянием хорошего обеда тоже начинал терять терпение из-за настойчивости негацианта.
«Намек был», — упорствовал Керабан, — «и я, в свою очередь, сделаю замечание».
«Пожалуйста».
«Не понимаю». «Нет, не понимаю, как вы позволяете себе курить латакия в наргеле? Это недостаток вкуса, недостойный уважающего себя курильщика».
«Мне кажется, что я имею полное право на это», — ответил Ван Миттен, — «поскольку предпочитаю табак из Малой Азии».
«Малой Азии! Вот уж! Малая Азия далека от того, чтобы стоить Персии, когда речь идет о табаке». «Это зависит... Томбики даже после двойного промывания еще имеет активные свойства, бесконечно превосходящие аналогичные показатели латакия».
«Я думаю», — воскликнул голландец, — «слишком активные свойства, обязанные своим... присутствием белладонны».
«Белладонна в соответствующих количествах может только улучшить качество табака».
«Для тех, кто просто хочет отравиться», — сказал Ван Миттен.
Это вовсе не яд. Яд и один из сильнейших. «Разве я от этого умер?» — выкрикнул Керабан и, прибегнув к неоспоримо наглядному аргументу, проглотил целую затяжку. «Нет, но умрете». «Хорошо, но даже в час моей смерти», — проговорил Керабан чересчур громким голосом, — «я буду настаивать, что Томбики более предпочтителен, чем эта высушенная трава, которую называют латакия».
«Подобное заблуждение без возражений оставить просто нельзя», — твердо сказал Ван Миттен, в свою очередь закусивший удила.
«Тем не менее, оно останется!»
«И вы осмелитесь говорить это человеку, в течение 20 лет закупающему табак?»
«А вы беретесь доказать противоположное торговцу, продающему его в течение 30 лет!»
«20 лет!»
«30 лет!»
В этой новой фразе спора оба оппонента поднялись в один и тот же момент. Но пока они резко жестикулировали, мундштуки выпали из их губ, а трубки упали на землю. Оба тотчас же подняли их и продолжали спорить, дойдя уже почти до оскорбительных выражений.
«Решительно, Ван Миттен!» — заявил Керабан. «Вы самый отъявленный упрямец, каких я знаю!»
«После вас, Керабан, после вас!»
«Меня?»
«Вас!» — воскликнул голландец, уже не владевший собой.
«Посмотрите только на дым латаки, который я выдыхаю. Он прекрасен!» «А вы!» — кричал Керабан. «Взгляните на дым, Томбики! Я его выпускаю, как ароматное облако!»
И оба принялись так втягивать дым из своих янтарных мундштуков, что почти перестали дышать воздухом. При этом оба направляли выдыхаемый дым прямо в лицо друг другу.
«Принюхайтесь только», — говорил один, — «к аромату моего табака». «А вы принюхайтесь-ка», — отвечал другой, — «к аромату моего». «Я вас заставлю признать», — сказал наконец Ван Миттен, — «что в вопросе о табаке вы ничего не смыслите». «А я вас», — кипятился Керабан. «Да вы хуже последнего из курильщиков».
В этот момент под влиянием гнева друзья почти кричали, их было слышно снаружи. Они дошли уже до того предела, за которым грубые оскорбления могли полететь туда и сюда, подобно снарядам на поле боя. Тут, однако, появился Ахмед. За ним следовали привлеченные шумом Брун и Низип. Все трое остановились на пороге беседки.
«Посмотрите-ка!» — воскликнул Ахмед, раздражаясь смехом. «Мой дядя Керабан курит наргиле господина Ван Миттена, а господин Ван Миттен курит наргиле моего дядя Керабана!»
Его веселью вторили Брун и Низип. В самом деле, подбирая мундштуки, оба спорщика ошиблись, и каждый взял трубку другого. Не замечая этого и продолжая возвещать о более высоких достоинствах своих излюбленных табаков, Керабан курил латакии, а Ван Миттен — томбики. Оба не смогли удержаться от смеха и, в конце концов, от чистого сердца обменялись рукопожатием, как два друга, чью взаимную привязанность не мог испортить никакой спор даже по такому важному вопросу.
«Лошади запряжены в карету», — сказал Ахмед, — «и мы можем ехать».
«Поехали же», — скомандовал Керабан.
Затем он и Ван Миттен передали Бруно и Низибу свои наргиле, которые чуть было не превратились в военное орудие, и все заняли места в экипаже. Но, поднимаясь, Керабан не удержался от того, чтобы сказать тихо своему другу: «Раз уж вы попробовали, Ван Миттен, признайтесь теперь, что томбики намного превосходят латакии».
«Предпочитаю признаться», — ответил голландец, сердившийся на себя за то, что оспаривал мнение своего друга.
«Спасибо, друг Ван Миттен», — поблагодарил Керабан, взволнованный такой снисходительностью. «Вот признание, которого я никогда не забуду». И оба скрепили еще одним мощным рукопожатием новый пакт о дружбе, который никогда не должен был нарушиться. Тем временем, уносимая галопом свои упряжки, карета быстро катилась по прибрежной дороге. В 20:00 была достигнута граница Абхазии, спутники остановились на почтовой станции и легли спать до следующего утра.